Допустим, если бы Барзыкина не было в живых, как и Виктора Цоя, и все бы ваши песенки сегодня прекрасно бы пелись на всех Z-парадах.
Разрешили да, быть дерьмом.
Да, да, это... да, да. «Не хочу назад, не хочу назад», кричала группа «Телевизор». «Чемодан, вокзал, совок».
Нам врут. Нам все это время врали.
Самому не страшно, что все, о чем кричали, о чем предупреждали, все это и сбылось.
Я сам орал на митингах. Россия будет свободной. А потом сходил со сцены и задавал себе вопрос, только когда?
Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие зрители, дорогие подписчики нашего канала. Это канал The Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина. И, как обычно, каждую неделю мы встречаемся в таком большом разговоре с людьми, чье мнение нам важно, и эти люди, надеемся, и вам тоже интересны. Сегодня долгожданный гость. Я давно к этому шла. Это Михаил Барзыкин, лидер и основатель группы «Телевизор», музыкант, человек и гражданин. Миш, приветствую вас. Здравствуйте.
Приветствую. Рад видеть.
Я тоже очень рада видеть. Буквально вот, когда готовилась к нашей программе, наткнулась на фильм, который только-только вышел. Поэтому сразу хочу всем порекомендовать нашим зрителям. Это такой цикл музыкального журналиста Бориса Барабанова, который называется «Переживу». В этом проекте уже принимали участие Максим Покровский и Вася Обломов. И вот на сей раз буквально вот только что вышел фильм с участием Михаила Барзыкина с потрясающим названием «Черногорский провидец». Мне очень понравилось это название. Да, действительно, перед вами он, Барзыкин. Он живет сейчас в Черногории. Ну, а все, что он сделал вот до этого момента, все, что он написал, начиная с 1984 года, все это действительно такие абсолютно провидческие тексты. И если есть шаман на свете, то он перед вами. Самому не страшно, что все, о чем кричали, о чем предупреждали, все это и сбылось.
Я подозреваю, что эти все крики были не от наличия у меня магического мышления, так называемого, которое, в общем, является психическим заболеванием. Просто результат анализа обычной цепочки исторических событий, которые приводят к подобным результатам. И, ну, может быть, просто чуть повнимательнее следил за какими-то событиями и пытался предсказать последствия на основе каких-то элементарных исторических параллелей. Конечно, страшно, но это периодически случалось за карьеру там телевизора и со мной тоже, что это эти песни то уходили, то вдруг становились опять актуальными, и вот сейчас докатились снова. Лучше бы этого, конечно, не было.
Мы с вами знаем по опыту жизни, что любой текст, можно перевернуть его смысл так, что будет выгодно и тем, кого в этом тексте вы, допустим, осуждали, кого вы имели в виду. И мы сегодня этот обратный эффект, этот перевертыш видим в том художественном оформлении войны, которое вот копипастит или капслеет, как угодно можно это назвать, и Великую Отечественную войну, и, естественно, все самые страшные явления, которые являлись предметом осуждения, в том числе и в ваших текстах. Что я имею в виду, так много говорю слов, бессмысленно. Ведь сегодня, допустим, если бы Барзыкина не было в живых, как и Виктора Цоя, и все бы ваши песенки сегодня прекрасно бы пелись на всех Z-парадах, и «Мой папа фашист», и «Дежавю» они уже вернулись, все было бы опрокинуто в обратную сторону. Может быть такое?
Ну, я вполне допускаю, да. То есть мертвых легче использовать для пропаганды. Мало кто подаст голос против. Цой звучит на всех этих путингах, и это очень печально, конечно. Я не думаю, что это ему было бы приятно вот это все видеть. Протест против этого со стороны правообладателей я что-то не заметил.
Вы имеете в виду сына Виктора Цоя, который вот сегодня, собственно, является...
Ну, скорее всего, он и отец, по-моему, еще жив. Когда речь шла о фильме про Цоя, тогда Саша Цой как-то очень уверенно обратился к Путину за помощью. И говорил о том, что имя не позволит ворочить фамилию отца. А тут то ли нет возможности, то ли нет сил, то ли нет желания, не понимаю, но вот так.
Но они же там приватизировали не только Цоя, но, естественно, его сотки, их, я уж не говорю про Пушкина, который просто является главным идеологом этой войны. Ну и многие-многие классики слова, это действительно так. Насколько вам кажется убедительна вообще вся эта история, связанная художественным оформлением этой войны? Как вам она вообще? Что вы в ней видите?
привычная история. Мы же, как сказать, родом из Советского Союза. И вот эти все школьные линейки, когда я был там в 7, 8, 9 классе, как нас обучали подобными же методами ненавидеть весь остальной мир. В общем, ничего нового они тут не придумали. Просто это происходит, может быть, с большей интенсивностью, потому что электронные средства массовой информации появились за эти годы. И, конечно, картинка сочная, видео яркое, и это убеждает больше тех людей, у которых нет прививки от этой пропаганды. Но я надеюсь, что я обладатель такой прививки, потому что я ненавидел это все уже там, в 80-м году вполне осознанно, а приемы были те же самые.
Мне кажется, даже ненависти сегодня стало побольше, чем в нашем пионерском детстве. Во всяком случае, за войну никто не выступал. Нас не приучали к этому в нашем советском детстве. Только за мир. Только бы не было войны. Сегодня ровно все наоборот.
Да, но этот анекдот про мирно пашущий советский трактор, который обстрелял там соседнюю территорию, он как раз в то время ходил среди нас, подростков. Это было как бы ширмой вот это все. Мы за мир, мы прекрасно понимали, что, по сути дела, готовится война и там противостояние. Причем то с Китаем, то с Америкой, то с Европой. Я помню, как это менялось каждые полгода. Конечно, у нас было более ироничное отношение ко всей этой пропаганде, чем, как мне кажется, это трудно сказать, потому что это мы такие были там расхлябанные. А сейчас наверняка тоже полно таких молодых людей, которым на все это... Они понимают, что это какой-то шум, и они его игнорируют.
Тоже вижу, что делится, как то в наше, простите, время, в советское, мир окружающий делился на тех, кто в это истово верит. Их таких было совсем мало, просто меньшинство. Для кого это просто путь карьерный, для карьеристов. Это тоже было видно даже в пионерском детстве, среди пионеров, будущих карьеристов. Да? И подавляющее большинство – это вот нормальные люди. У меня все время вот эта теория, которая во мне сидит, что мне кажется, что даже тогда, в советское время, нормальных людей было больше, чем сейчас в российском обществе. Но я хотела про вас. Расскажите, что вас сформировало как человека критически мыслящего, который не поддавался никаким искушениям в течение жизни, и как человек, и как музыкант, в отличие от многих других ваших коллег, ни искушением властью, ни искушением деньгами, ни искушением славой. Каким образом вот такая четкая гражданская, извините за это пафосное, уже банальное определение, но тем не менее так, гражданская позиция, как она вообще возникла в вашей жизни? Вы же из обычной советской семьи, не из диссидентов, правда, потомственных.
Да, родители инженеры какой-то ярко выраженной гражданской позиции, отличающейся от официальной, не обладали. Ну, может быть, вот за счет этого у меня и сложилось какое-то первое ощущение неискренности их способа проживания жизни и слов. То есть ложь, она в детстве чувствуется острее. Может быть, оттуда как-то я на противоходе, что называется. То есть я начал с конфликта с родителями, со школой. Ну, наверное, от ощущения того, что врут люди, просто врут, живут не так, а говорят так. Когда приходят гости, они все такие добрые, милые, гости уходят, начинаются суровые советские будни с кучей лицемерия, в общем, так скажем. А вообще, конечно, искушений было много, и говорить, что я им не поддавался, это, мягко говоря, преувеличение. А что касается каких-то политических, я так понимаю, что вот эта пятилетка с 84-го там по 89-й год, это хорошая такая школа была для нас, по крайней мере, вот молодых рок-музыкантов. Школа, которая позволила на какое-то время поверить в то, что от нас что-то зависит, что мы можем победить систему и принять участие в победе над системой, и наши слова сбываются. И вот поэтому, может быть, это и определило дальнейшую какую-то такую вот магистраль моего мышления там и творческого, и какие-то пути развития группы в дальнейшем выстроились таким образом.
Вы же вот возникли в 1984 году. Это же самое такое абсолютно жуткое, глухое, беспросветное советское время. Дети, чтобы вы понимали, в то время даже представить себе было невозможно, что может быть по-другому, что как бы мы в этом росли, и так будет всегда. Эта музыка, что называется, будет вечной. Какие у вас тогда были мотивы для того, чтобы какой-то внутренне протестовать против сложившихся устоев советских? Это же все равно была группа протеста с самого начала.
Нельзя сказать, что с самого начала. Первый альбом у нас такой, скажем, несколько эзотерический и эзопово-аквариумовский такой получился. Хотя, конечно, там присутствует это все. Вообще это все, мне кажется, сложилось благодаря какому-то ознакомлению с тайными страницами истории Советского Союза и России. Мы активно читали подпольную литературу на филологическом факультете университета. Вот эти перепечатанные самиздаты. Ну и Солженицын, там и Зиновьев. Жралось пачками. Вот это дополнило у меня картину мира в смысле того, что нам врут. Нам все это время врали. Вот понял я там, будучи студентом-первокурсником ЛГУ. И после этого это все как-то трансформировалось в тексты и в музыку. И мы поняли, что какие-то ветры задули свободы. Надо попробовать прорваться. Мы начали так жить потихонечку. И рок-н-ролл для нас, в первую очередь, это был символ свободы. Это свободного какого-то выбора, свободного мышления и отсутствия вот этих вот морально-этических советских обязательств гражданина. Поэтому мы попали просто в такое время. Такое время, это тут даже дело не во мне, не в группе телевизора, а вот такое было напряжение в обществе, которое купол начал трещать. И в этот момент мы почувствовали, услышали этот треск и начали как-то со своей стороны эту скорлупу изнутри ковырять.
Оттачивать, да-да-да.
Удивительная эпоха. Я не знаю, было ли что-то подобное в России, но я очень благодарен этому времени, так как это искренняя пора, когда вопрос стоял не в деньгах, не в шоу-бизнесе, не в популярности. Дело было просто в том, чтобы дайте нам возможность сказать совершенно бесплатно, совершенно даже без всяких перспектив, но мы должны это сказать вот языком рок-н-ролла. И это длилось вот 5 лет, и потом закончилось, к сожалению.
Да, можно сказать, что вот это перестроечное время, горбачевской перестройки и гласности, оно было таким временем переломным и временем развилки, когда Россия могла пойти по другому пути. Так?
Собственно говоря, в рок-н-ролльном кругу у нас было совершенно четкое представление, что единственный возможный поход может быть на воссоединение с европейской культурой, с европейской рок-музыкой и с американской рок-музыкой. Это вот та самая почва, на которой мы станем частью мира. Тут тебе окно в Европу. Это было очевидно, что надоело быть изгоями, называется. Это раз. А во-вторых, мы так любили этих представителей свободного рок-н-ролла мирового, что мы за воссоединение с этим племенем под духу своих мы готовы были так как-то сражаться.
Ну что же, возникает следующий вопрос сразу из вчера в сегодня. Почему же все вернулось назад? Почему, как в вашей песне поется, дежавю они вернулись? Не хочу назад, не хочу назад, кричала группа телевизор. Чемодан, вокзал, совок. Причем совок в самом гнуснейшем виде, который сегодня мы наблюдаем. Совок в обнимку с фашизмом. Почему это произошло? Наверняка это предмет ваших размышлений, вы много об этом думаете и пытаетесь понять.
Мне кажется, что общество, по крайней мере, его прогрессивная часть, так скажем, такая вот ориентированная на воссоединение с миром, а потеряла бдительность в какой-то момент. В этот момент вот эти ребята из КГБ просочились, будучи уже бандитами к тому времени, ворами и бизнесменами. КГБшники-бизнесмены, это нет, другая немножко такая поросль молодая. Но просочились, мы не заметили, потому что были заняты отчасти своими творческими делами. Но это вот о вине, так сказать, рок-н-ролльной, с позволения сказать, интеллигенции. Ну и вообще какое-то расслабление наступило вот после 91-го года, уже путь выбран, мы на него встали, ну невозможно было себе представить, что мы вот так вот вдруг начнем деградировать в обратную сторону с такой скоростью. Потом начались первые в 2000-е вот эти сигналы тревоги, которые уже, к сожалению, мало кто услышал. Мы пытались эту цифру увеличить. 2005 год, 2006, там антипутинские какие-то шествия, митинги, марши несогласных, концерты. Но докричаться даже до своих, до многих мы не смогли. Тоже непонятно. Конечно, в этом есть наша вина. Недостаточно убедительно кричали. Вот. Но тогда я был в белом пальто. Теперь я такой запыленная серенькая пальтишка. Вот. Будучи белым пальто, я все время, конечно, язвительно отзывался по поводу коллег, призывал их сначала выйти на улицу, они не выходили. Более того, еще вставляли палки в колеса, посмеивались над теми, кто выходил. Все это очень печальная история, если вспоминать, то в грязи окажутся многие нынешние диссидентствующие рок-н-ролльщики.
Я понимаю, о ком вы говорите, потому что вот то, что я говорила по поводу искушений, я думаю, что у каждого свой путь. Я тоже помню прекрасно концерт Пола Маккартни на Красной площади, и как Макаревич сидел рядом с Владимиром Путиным, и ему было важно, что он рядом с Владимиром Путиным. Я помню встречу знаменитую с Медведевым за пивом. Это уж какая-то жуткая совершенно какая-то постановка. И вы именно в это время, я не знаю, правда, вы мне скажите, когда вы впервые вместо слов «твой папа фашист» спели «твой Путин фашист». Когда вы это сказали?
Я точно, конечно, не помню. Были концерты, я думаю, что это где-нибудь 2007 год, вот так мне кажется. Я точно не могу сказать, но что-то, когда уже раздражение было такое, что надо было как-то его выплеснуть, и где-то в каком-то из концертов я спел так, а потом мы уже начали петь это и на улицах. У некоторых интеллектуалов было замешательство. Они подумали, это уже перебор. Но Барсыкин всегда утрирует, куда-то зовется какими-то революционными слоганами. Ну, то есть меня очень часто надо мной подхихикивали мои коллеги по этому поводу. Но мне было понятно, вот, исходя из концепции самой песни, что вот он как раз вот человек, который туда может прийти, да, и у него все данные, вся ущербность, вся нетерпимость, воспитание ненавистью, которое он, видимо, прошел, и школы КГБ. Тут полностью набор, который позволяет человеку сойти с ума за несколько лет сидения в Кремле от собственного величия и почувствовать себя вот новым фюрером.
Постойте, вы же тоже, наверное, у вас не было амбиций, что называется, перевернуть мир и изменить жизнь страны. Наверное, я не знаю, что вами двигало. Важно было, что вы чувствуете, да? Вы же все-таки не политик, и таких амбиций тоже, как я понимаю, у вас не было. Скорее такой, если назвать, ну, просто определять, гражданский активизм, чтобы себя убедить в том, и, может быть, свою публику, в том, что от тебя что-то зависит, в конце концов. Вот этот проект соучастия в строительстве страны, он провалился. Почему? Вопрос, который я и вам задаю. Почему это все провалилось? Почему не получилось? Почему не получилось убедить общество в том, что оно имеет право на свой голос?
Мне кажется, тут какие-то вот эти процессы там экономического разочарования 90-х, которое постигло там часть людей, какой-то договорняк начал твориться там. Люди отвернулись от этого и как-то перестали наблюдать за этим, потому что, ну, клоунада. «Давайте выберем Путина», сказали вроде демократы. «Он же хороший, да». И вообще вот это разочарование плюс пофигизм, который, в принципе, свойственен, так сказать, культуре российской, тут же были буквально внедрены через некоторых наших лидеров общественного мнения, в кавычках, вот эти идиомы о том, что политика и искусство несовместимы. И они должны быть порознь, иначе ты превращаешься просто, значит, там в какого-то агитатора и изобретателя лозунгов. Я был категорически всегда не согласен. Ну, невозможно, там этих авторитетов набралось штук 10, и они все лупили это со всех телеэкранов, эта идея шла, и со всех радиостанций, что не должен музыкант заниматься политикой. Ну, пиши музыку, зачем ты высказываешь свое мнение о гражданской ситуации в стране? Все мои попытки припомнить Джона Леннона, Пинк Флойд и массу других людей наталкивались на какую-то вот такую глухую стену непонимания. Тем временем выросло несколько поколений, которые слушали песни, которые нарочито были отделены с помощью эзопового языка от реальности. Несколько поколений стукнутых, что ли, по голове молодых людей, которые в результате обрели это гражданское безразличие. Потому что и стали поклонниками паствы учителей с магическим мышлением. Ну, вот это очень печально. Мне кажется, это тоже связано. Это огромная часть молодых людей. Потом они стали 30-летними, 40-летними. Но она выросла на вот этой идее, что не надо вмешиваться в политику. Она где-то далеко. Если ты вмешиваешься, ты недостаточно умный человек. Ты приземлен слишком. Если ты хочешь чувствовать себя богом таким локального разлива, то больше медитации, больше вот пребывание вот в этих виртуальных сферах тебе поможет почувствовать себя владыкой мира. И до сих пор мы расхлебываем это несколько поколений. Это 20, 30, 40-летние люди прошли, а они могли бы, наверное, тогда вместе с нами выходить в 2010, 2007, 2012. Может быть, что-то это бы изменило. Ну, по крайней мере, у меня есть такая иллюзия, что... Ну, это вот это разложение с одной стороны, а с другой стороны, конечно, вот это такой... Мы вернулись к тому, к советскому такому нацизму, который был более припудрен, конечно, в советское время, но вот эта ксенофобия, которая все равно была, она просто была специально внедрена, раздута, и я наблюдал за своими друзьями, как они потихонечку звереют. Все это работает. Я думал, что это для идиотов, но нет. Работает на разных уровнях, если у тебя 4 высших образования, и ты доктор наук.
То есть можно ли понять так из ваших слов, что все равно это такая была стратегия, ну, скажем так, да, по растлению нации, приучить ее к тому, что политика – грязное дело, что политикой занимаются специальные люди, что вы в ней все равно ничего не понимаете, и занимайтесь тем, что умеете. Пойте, лечите людей, пишите книжки, сочиняйте стихи, танцуйте, делайте что угодно, только не лезьте. Только не лезьте. И второе, безусловно, что, как мне кажется, не знаю, согласитесь вы со мной или нет, еще один постулат важнейший, который вбивали в голову в течение этих десятилетий, пока Путин у власти, что весь мир такой. Все продажные. Нету честных людей. Все люди продаются и покупаются, поэтому что тут? Все такие, да, все бомбят, все линчуют, все убивают. А что им можно, а нам нельзя? Вот во что вот это вот вылилось? А им что можно? А вопрос мой такой, Миш. Как вам кажется, это какие-то стихийные вещи? Или это на самом деле, как вы говорите, мы проглядели, просмотрели какой-то очень точный момент начала вот этого вот построения путинского общества нового?
Не думаю, что это какие-то стратегические там планы, это тактические. Ну, то есть мы все время, как мне кажется, приукрашиваем интеллектуальные способности этих ребят. Они действовали по мере поступления необходимостей экономических, по мере расширения собственных возможностей. Я думаю, что это постепенно двигалось. То есть это не было долгосрочного железного плана. Кто-то этого хотел, конечно, какие-то генералы КГБ на дачах у себя обсуждали возможности возрождения СССР, но мне кажется, что произошло так спонтанно. Потому что появились какие-то возможности вот на фоне как раз ослабления внимания общества, отсутствия ответной реакции, отсутствия связи вообще с этим самым обществом. Ну, человек склонен деградировать быстрее, чем развиваться. Теоретически тут все понятно.
Ваша песня «Ты прости нас, Украина» была написана, насколько я понимаю, в 2015 году, да, после Крыма.
Ну, в 14-м, сразу после Крыма она была написана, да. В 15-м мы уже ее в Киеве исполняли, уже, я помню, да.
Я просто хочу процитировать для наших зрителей. «Ты прости нас, Украина, это рушится русский мир, мы не ведаем, что творим».
Русский Рим.
Русский Рим, да, мы не ведаем, что творим. «Ты прости нас за Крым и за Донбасс, все протесты и митинги зря, мы вскормили в Кремле упыря, мы воруем и врем, как рабами мы были, так рабами помрем. Когда упырь издохнет, что останется здесь? У вас небесная сотня, у нас рабская месть». Никаких иллюзий вообще на прекрасную Россию будущего. Почему?
Тогда как раз вот стало такой тоже вот момент истины, когда стало понятно, что дело не закончится просто какими-то там фальшивыми выборами, что будет меняться. Ну, я посмотрел, как соотечественники реагируют на взятие Крыма. Причем, ну, это же известно, там много друзей. Это такая вот была гражданская война. Разделились семьи, разделились, чей Крым. Вот по этому вопросу разделилась страна. Изучая так вот мнение окружающих, я понял, что, конечно, дело дрянь. Потому что вот эта имперская кнопка, которую вовремя не заблокировали, многие успели ее в детстве заблокировать, и она у них не выскочила. А вот тут вот стоило нажать, а она запыленная, вся замасленная, там ржавая, она все равно нажалась в большинстве мозгов, хотя люди до этого производили приятнейшее впечатление цивилизованных и очень миролюбивых.
И потом действительно, мне кажется, не знаю, согласитесь вы со мной или нет, что и Крым произошел, потому что он знал, что его поддержит его электорат, будем так называть, да, вот этих людей, которые смотрят телевизор, которые в рот смотрят своему вождю. И он не сомневался, что это будет так, что страна в едином порыве. Не знаю, как сейчас, но тогда уж точно было ощущение абсолютно другой страны. Вот мы часто повторяли эту фразу, помните? Мы проснулись в другой стране. Вот мне кажется, март 2014 года – это тот самый случай, когда они перестали стесняться, перестали делать вид, что они цивилизованные люди. И как бы вот эта рожа под названием Путин и его режим, она вот вылезла. Но она вылезла тоже, потому что, повторю, не знаю, согласитесь вы со мной или нет, потому что он знал, что не будет сопротивления.
Может быть, делал это, чтобы сопротивления не было в будущем. То есть сплотить вот эту реакционную часть, это вот наш глубинный народ, сплотить вокруг идеи нового имперского могущества и напугать всех так называемых навальнистов и всех остальных, чтобы уже окончательно никто на улице и не думал выходить.
Конечно, не могу не спросить я про ваш цех рок-н-ролльный. Вот вспомнила концерт Маккартни и помню, что там вот в одной очереди стояли, что называется, и группа «Чайф», которая специально приехала, Бегунов с Шихриным, и многие-многие другие, там, не знаю, Сукачев, тот же Макаревич, про который я вспомнила. И вдруг вот все эти люди, которые выросли на одних и тех же песнях, на одних и тех же смыслах, скажу я так, если говорить о музыке и о кумирах. И вдруг оказалось то, что оказалось сегодня. Я даже не говорю про тех людей, которые как бы конформистски настроены. Это я еще могу понять, личный выбор каждого человека. Но есть люди, которые обслуживают с удовольствием, с радостью, готовы на все. И те же песни, которые они пели против войны, сегодня они, как вот мы вначале говорили, сегодня они исполняются во имя этой войны, призывают умереть на этой войне. Чем вы это объясняете?
К разговору о деградации, о том, что если ты начинаешь стремиться к вершинам своей творческой карьеры, которая включает в себя, конечно, и материальное благополучие, и популярность, и ты в какой-то момент теряешь совесть, что называется. Она начинает из тебя вытекать. Действительно, разные пути там у многих, но, конечно, там несколько типов заболеваний прослеживается. Рок-н-ролл предполагал, что должен афишировать свой нонконформизм, иначе ты не был причислен к рок-н-ролльщикам. Угу. Все они тогда были абсолютно по-панковски вот так вот заряженные на свободу выражения своего творческого там какого-то «я» и на музыкального выражения. Ну, то есть это создание какой-то новой культуры. И вот где-то уже в 90-х началось процесс укатывания. Помню, что я встречался, и видно было, как люди потихонечку превращаются и обзавелись продюсерами. А давайте программку повеселее, с оранжевое настроение. Даже если вы как бы напрямую в нем не участвуете, все равно, пожалуйста, наше радио, вот вам формат, вот сидите, значит, и тогда у вас будут корпоративы, и будут у вас дворцы спорта, и будет фестиваль нашествия, участвовать, и все у вас будет хорошо. Была выстроена целая лесенка к беспечной жизни в будущем. И вот на эту лесенку полезли в том числе и наши там коллеги моей юности. Ну и довольно успешно, и с их точки зрения они обрели много материальных радостей ценой утери некоторых частей головного мозга.
А выступали вот как какой-то контакт, скажите? Выступали в какие-то споры, пытались переубедить вот кого-то из своего круга, когда все это началось?
Пытался, да. Но это не помогает. Даже если вот в процессе разговора человек с тобой соглашается, ты приводишь аргументы какие-то, через месяц снова та же картина, потому что начинается пора собирать урожай, то есть концерты, слава, гастроли, деньги и приобретение новых и новых символов материального достатка. В результате человек снова съезжает на эту вот дорожку конформизма, потому что, конечно, это удобно, когда ты понимаешь, что у тебя эта публика не кончится с твоими вот этими убеждениями. Несколько миллионов всегда будут твоими. Терять их сейчас не время. При этом же еще что забавно, что люди продолжают считать себя такими же, вот, как сказать, глашатаями нового слова, новой истины. Там еще и такое вот есть словечко «святошество», так называемое. Ну, то есть, ну, гордыня, святошество, да. То есть, вот он,
белое пальто, они вам в ответ скажут, а это ваше белое пальто.
Аргументация там всегда одна и та же. Ну, ты же не православный. Вот эта религиозная надменность, она меня всегда смешила, как бы, и она... Она совершенно неубедительна. То есть эти объяснения, ну, для идиотов. Но они еще и надменно высокомерные, конечно. И сами этого высокомерия в себе не замечают. Но это вот так работает.
Миш, а давайте немножечко поговорим о том, что происходило вообще с вами и вашей личной творческой судьбе после начала полномасштабного вторжения. Когда все это произошло, 24 февраля прошлого года, и это и по себе сужу, и по своим товарищам, и по многим и людям творческих профессий, которые были настолько шокированы происходящим, что просто на какое-то время замолчали. В смысле, они писали, что они против войны, не подписывали письма, и я говорю о тех людях, которые уж точно против войны. Но с точки зрения творческой наступило какое-то время немоты, потому что не понимаешь вообще, как можно вот на этом фоне что-то такое еще сочинять и придумывать, кроме этих криков возмущения. У вас такой период был, и если да, как вы из него выходили? И что сейчас?
Ну, конечно, был. Я сейчас из него выхожу. У меня просто сама мысль о том, что надо сесть и написать какую-то новую песню, когда людей тысячами убивают, а ты тут со своим этим творческим огородиком пытаешься тут, ну, нелепо, но это цинизм. То есть пытаешься как-то самоутвердиться на чужой беде, на общей беде, вернее. У меня было абсолютное состояние, вот полтора года я не мог и не хотел. Я себе так объяснял, что это смешно, искусство вместе с его Достоевскими и Пушкиными, и нынешними тоже кумирами, и всеми эзотерическими философиями, все это вместе как бы обосралось. То есть и не понимают этого, главное. То есть продолжают штамповать альбомы, но, ребята, вы же только что говорили, что ничего не будет. что Путин не нападет, то надо заниматься какими-то абстрактными вещами. Ведь посмотрите, и тут же вы продолжаете дальше, значит, творить. А в этот момент происходит массовое убийство.
Но это же все равно человек делает для себя, правда же? Каждый свое «не могу молчать» преодолевает по-своему.
Это
кто-то
да,
текстами,
да.
Кто-то песнями.
Кто-то да, это я согласен, что это, но ведь это же стало трендом, и люди просто организовали прям гастрольные туры, кучи видеоклипов, все такие стали внезапно протестные. Это так забавно вообще смотреть за это. И вот все равно вот эти вот приспособленцы, они уже сказали, они уже выпустили кучу клипов, они уже собирают, ездят гастролями. И все равно, как бы, чтобы ты ни сказал, ну, пиши в стол, правильно, это я согласен. Вот для себя, так и делай для себя. Но когда ты все это распиариваешь, делаешь себе из этого мировые турне, ну, ребята, ну, это уже смерть на крови украинских детей, концерты на крови.
Давайте так, я спрошу, кого бы вы выделили из тех, кто сегодня выступает, кто пишет, кто вам интересен, кому вы верите, грубо говоря?
Юра Шевчук, я считаю, как-то он держится. Слушаю его все последние там. Мы, конечно, на эту тему тоже говорили много.
Он в России, кстати, надо об этом тоже
вспомнить. Он в России, да. И, в общем, ему тяжело, я понимаю. И, а у него еще и это, вот эта вот вера в русский народ, который добрый и глубокий, но не избранный, но почти. Как ему с этим быть? Ему сейчас и на концерте ничего не сказать, получается, после, ну, то есть посадят, грубо говоря. И не написать в песне очень тяжело. Появляются какие-то отдельные песни. На меня по силе воздействия вот эти новые песни внезапно уехавших не производят такого впечатления, может быть, как раньше. Ну, не знаю, по разным причинам.
Давайте я сейчас попробую вас переубедить. Я считаю, что лучше это сделать, сказать, что я во многих вещах раскаиваюсь. Я в защиту Макса могу сказать Покровского, что он не раз говорил. Он же и в Крым ездил после 2014 года на какую-то там Тавриду. И он сам об этом раскаивается и говорит вслух о том, что он был политическим инфантилом, что он этого не чувствовал и не понимал. И мне кажется, что сегодня он пишет, давайте дадим человеку шанс, давайте поверим его искренне.
Не-не-не, тут я за. Вот. Тут я уже много раз эту фразу произносил. Лучше поздно, чем никогда. Это я уже применял ее к нашим вот предыдущим обсуждаемым. Поэтому я обнимаюсь с некоторыми из них, и потому что лучше поздно, чем никогда. Да,
конечно. Илья Макаревич, да. Который не сейчас, еще до войны, когда он, собственно, прозрел, у него это прозрение произошло после так называемой рокировки. То есть, когда произошла рокировка, пелена спала с глаз, и он сказал, все, я, типа, вас верил, вы лгали мне всю жизнь, как Овод, да, известный персонаж. Но после этого он стал писать песни абсолютно в стиле Галича. Это абсолютно такие политические памфлеты, политические призывы. Опять же, тексты и песни прямого действия, что, может быть, сейчас важнее намного, чем, как вы правильно говорите, это тот самый Изопов язык, черт его подрал, что это важнее сегодня. Давайте дадим шанс людям. Потому что их все равно слушают.
Я абсолютно согласен, поэтому я говорю, я буквально с этими словами в голове, иногда на языке обнимаю вот этих своих коллег, когда мы встречаемся, хотя я прекрасно понимаю. Но я вижу, какой масштаб пиар-усилий туда вложен, вот в этот проект, и как какой-то, и как он быстро развивается, поэтому у меня есть какое-то недоверие. Хотя, ну, материал неплохой, да, тут временами. У меня претензии к скорости и к оголтелости пиара вокруг этого события. Это видно, что превращается в коммерческий проект. Поэтому вызывает некоторое такое недоверие, что ли.
Помимо того, что вы говорите, все-таки, как мне кажется, существует так называемый институт репутации. То, что у нас утрачено просто намертво, этого сегодня нет. Мы еще про это с вами не говорили. Потому что все абсолютно уничтожены и размыты моральные границы. То, что раньше казалось элементарным, ты понимал, что хорошо, что плохо, сегодня ровно наоборот. Вот это тоже одна из моих любимых тем, что он еще сделал. Он убедил общество, население, свой электорат в том, что то, что вы раньше считали пороком, это ваше национальное достояние, это ваше достоинство. Это, конечно, ужас. Это страшнее, чем советский проект, на мой взгляд, страшнее, чем советский миф. Потому что там при всем при этом лицемерие, все равно некие вот эти устремления, они все-таки были, ну, скорее позитивные. Но никто не говорил тебе, человек, дерьмо. А здесь постоянно тебе говорят, да, ты дерьмо, ну так все дерьмо. Прекрасно, да?
Разрешили быть дерьмом.
Да.
Но это вызвало радость у многих, между прочим. Потому что они были дерьмом, но были запрещенным дерьмом. А так официально ты теперь гражданин Дерьмоландии. И поэтому они встрепенулись. Я по некоторым знакомым наблюдал, как они встрепенулись. И все их вот эти утлые, затхлые суждения о мире вдруг приобрели вес. И они начали их высказывать. До этого помалкивали себе в трубочку, понимая, что как бы некрасиво, но это все в них сидело. Вся эта ксенофобия, вся эта агрессивность. Mm-hmm. Кто был ничем, тот станет всем. Дерьмо. Вот.
Страна победившего дерьма. Прекрасный у нас финал разговора для вас. Если существует надежда на исцеление, то как вы для себя ее формулируете? При каких условиях все может сложиться по-другому?
Как мы уже видели, все политологи и наши все провидцы по поводу войны ошиблись радостно. Теперь продолжают снова выписывать рецепты на будущее. Вот это вызывает смех непрестанно. Поэтому прогнозировать невозможно ничего. Наверное, должна сложиться сумма факторов, при которой вот произойдет этот щелчок. В том числе и, конечно, наверное, главным фактором будет победа Украины. Пытаемся жар загребать, что само по себе, конечно, позорно. И типа ждем, когда те, на кого мы напали, нас же и спасут. То есть совершенно невозможно сказать, когда, во-первых. Я сам орал на митингах: «Россия будет свободной». А потом сходил со сцены и задавал себе вопрос: только когда? Конечно, когда-нибудь, рано или поздно, по законам развития истории, да, какой-то произойдет прорыв, обрыв. Чем он закончится, тоже непонятно, вариантов куча. То есть надо признать просто, что, во-первых, обосрались, а во-вторых, ничего сделать не можем на данном этапе. Ну, забавно все это смотрится, все эти съезды, бесконечные совещания. На данном этапе это не работает. Вот украинские усилия, они как-то отражаются, они управляют вот этим политическим процессом, они как-то отражаются на мировом ощущении, а вот наши пока выглядят смехотворными несколько.
Ну, наверное, на этом завершим наш сегодняшний разговор. Он безрадостный, хотя он живой, потому что мы живые. Уверенность не пропадает в том, что все равно Украина победит. И хоть, да, вы правы, что ключ от Кощеевой иглы, он в руках у украинцев. Это, безусловно, вот этого страшного самого кошмара под названием Путин. Я с вами солидарна в этом определении неопределенности, потому что мы дошли до того, что даже если Путин сдохнет, а он сдохнет, все равно он останется в их сердцах, что называется, в сердцах тех людей, которых он развратил и растлил, а их много. И что там будет дальше впереди на нашей родине, никому не известно. Спасибо большое вам, Михаил Барзыкин, наш сегодняшний гость.
Спасибо, до свидания.